Два часа назад Крози сообщили о звуке выстрела, раздавшегося со стороны Эребуса, и он мгновенно поднялся на палубу. Но поскольку звук не повторился, не отправил посыльного на другой корабль и никого не отрядил обследовать лед. Выходить на лед в темноте, сейчас, когда это существо сторожит там среди торосов и высоких заструк, равносильно смерти. Теперь сообщения с корабля на корабль передавались только в течение короткого и неуклонно сокращающегося периода света около полудня. Через несколько суток дня как такового вообще не будет, только полярная ночь. Круглые сутки. 100 суток полярной ночи. «Вероятно, это был треск льда», — говорит Крози, задаваясь вопросом, почему Ирвинг не доложил о похожем на крик звуки. «И выстрел тоже. Просто треск льда».
«Да, капитан, просто треск льда, сэр».
Ни один, ни другой не верит в это. Выстрел мушкета или дробовика ни с чем не спутаешь, даже на расстоянии мили, и звук разносится почти сверхъестественно далеко и отчетливо здесь, на крайнем севере, но паковые льды, сжимающиеся все плотнее вокруг террора, действительно постоянно громыхают, стонут, трещат, хрустят, ревут. Больше всего Крози беспокоит крики, будящие его каждую ночь, когда он на час-другой погружается в крепкий сон. Звуки ледового треска слишком напоминают громкие мучительные стоны матери в последние дни жизни. И еще сказки старой тетушки о привидениях-плакальщицах, вопли которых в ночи предвещают смерть кого-нибудь в доме. И первые, и вторые лишали его сна в детстве. Крози медленно поворачивается. Ресницы у него заиндевели, а верхняя губа уже покрылась коркой льда от замерзшего пара дыхания и соплей. Мужчины научились прятать бороду под шерстяными шарфами и воротами свитеров, но все же им часто приходится прибегать к помощи ножей, чтобы отрубить пряди волос, примерзшие к одежде. Как большинство офицеров, Крози продолжает бриться каждый день, хотя по причине экономии угля горячая вода, которую приносит ему вестовой, представляет собой скорее едва растаявший лед, и процедура бритья бывает весьма болезненной.
«Безмолвная леди все еще на палубе?» — спрашивает Крози.
«О, да, капитан, она почти всегда здесь», — отвечает Хикки, теперь шепотом, словно это имеет значение.
Даже если безмолвная и слышит их, она не понимает английскую речь. Но мужчины верят. Все больше и больше с того дня, как существо во льдах начало преследовать их, что молодая эскимоска является ведьмой, обладающей таинственными способностями.
«Она с лейтенантом Ирвингом на посту у левого борта», — добавляет Хикки.
«С лейтенантом Ирвингом? Его вахта должна была закончиться более часа назад».
«Так точно, сэр. Но в последние дни, где безмолвная, там и лейтенант, сэр. Коли мне будет позволено заметить. Пока она не сходит вниз, он тоже не сходит вниз. Я имею в виду, если только у него нет такой необходимости. Никто из нас не может оставаться на морозе так долго, как эта женщина».
«Следите за льдом и не отвлекайтесь от своего дела, мистер Хикки». От резкого голоса Крозья помощник конопатчика снова вздрагивает, но отдает честь пошаркиванием ног и коротким пожатием плеч, и опять обращает свой побелевший нос в сторону тьмы, сгустившейся за бушпритом. Крози широким шагом направляется к посту на левый борт, готовя корабль к зиме в прошлом месяце, после 3 недель тщетной надежды вырваться из ледового плена в августе, он снова приказал развернуть нижние реи вдоль продольной оси судна, чтобы использовать их в качестве конькового бруса. Потом они опять соорудили шатер из парусины, покрывающий большую часть главной палубы, снова поставив каркас из брусов, убранных в трюм во время 3 недель неоправданного оптимизма. Но хотя люди работают ежедневно по несколько часов, прокапывая лопатами дорожки в снегу, футовый слой которого оставлен на палубе с целью теплоизоляции, скалывая лед ломами и зубилами, а потом выгребая ледяную крошку, забившуюся под парусиновую крышу, и, наконец, посыпая песком дорожки, Здесь всегда остается корка льда, и движение Крози по наклоненной к носу и к правому борту палубе порой больше напоминает изящное скольжение конькобежца, нежели ходьбу. Вахтенный на левом борту, по графику несущий дежурство сейчас, гардемарин Томми Эванс. Крози узнает самого молодого члена экипажа по нелепой зеленой шапочке с помпоном, вероятно, связанной матерью мальчика, которую юный Эванс всегда натягивает поверх объемистого уэльского парика. Отошел на 10 шагов в сторону кормы, чтобы предоставить молодому третьему лейтенанту Ирвингу и леди Безмолвной подобие уединения. При виде этого у капитана Крози возникает желание дать кому-нибудь всем крепкого пинка под зад. Эскимоска, похожая на толстого медвежонка в своей меховой парке с капюшоном и меховых штанах, стоит спиной в полоборота к высокому лейтенанту. Но молодой третий лейтенант подобрался к ней вдоль фальшборта почти вплотную. Он еще не касается женщины, но стоит гораздо ближе, чем офицер и джентльмен позволил бы себе стоять возле дамы на вечеринке в саду или на прогулочной яхте. «Лейтенант Ирвинг!» Крози не хотел произносить приветствие таким резким, лающим голосом, но нисколько не расстраивается, когда молодой человек подпрыгивает, словно уколотый кинжалом, чуть не теряет равновесие, хватается за обледенелый поручень левой рукой и, как он упорно продолжает делать, хотя теперь знает правила этикета, принятые на корабле во льдах, отдает честь правой рукой. «Нелепый жест», — думает Крози, и не только потому, что из-за неуклюжих рукавиц, уэльского парика и многочисленных теплых поддевок под зимней шинелью, молодой Ирвинг малость смахивает на отдающего честь моржа, но также потому, что парень стянул шерстяной шарф со своего чисто выбритого лица, вероятно, с целью показать безмолвный, как он привлекателен. И теперь у него под ноздрями болтаются две длинные сосульки, придающие ему еще большее сходство с моржом. «Отставить!» — рявкает Крози. «Чертов болван!» — добавляет он мысленно, но достаточно громко, чтобы молодой лейтенант мог без труда расслышать непроизнесенные слова. Ирвинг стоит неподвижно, бросает взгляд на безмолвную, во всяком случае на затылок мехового капюшона, и открывает рот, собираясь заговорить. Очевидно, никакие слова не идут ему на ум. Он закрывает рот. Губы у него такие же белые, как обмороженная кожа. «Сейчас не ваша вахта, лейтенант», — говорит Крози, снова слыша в своем голосе металлические нотки.
«Нет, сэр. То есть, да, сэр. То есть, капитан прав, сэр. То есть...»
Ирвинг снова решительно захлопывает рот, но впечатление несколько портит стук зубов. После 2-3 часов на таком морозе зубы порой разрушаются. Буквально взрываются, разлетаясь осколками эмали между стиснутыми челюстями. Иногда, по опыту знает Крози, вы слышите треск эмали за мгновение до разрушения зубов.
«Почему вы все еще здесь, Джон?»
Ирвинг пытается моргнуть, но застывшие веки не слушаются, словно намертво примерзшие глазным яблоком.
«Вы приказали мне заняться нашей гостьей, присмотреть за ней, позаботиться о безмолвной, капитан».
Крозье вздыхает, выпуская облачко ледяных кристаллов, которые на мгновение повисают в воздухе, а потом падают на палубу россыпью крохотных алмазов.
«Я не имел в виду находиться при ней неотлучно, лейтенант. Я велел вам проверить и доложить мне, чем она занимается, с целью уберечь ее от возможных неприятностей на корабле, а также позаботиться о том, чтобы никто из мужчин не сделал ничего такого, что может ее скомпрометировать. Как, по-вашему, здесь, на палубе, она рискует оказаться скомпрометированной, лейтенант?»
«Нет, капитан».
Слова Ирвинга звучат скорее как вопрос, чем как ответ.
«Вы знаете, за какое время происходит фатальное отморожение открытых частей тела при такой температуре воздуха, лейтенант?»
«Нет, капитан. То есть, да, капитан. Думаю, довольно быстро, сэр».
«Вам следует знать, лейтенант Ирвинг. У вас уже 6 раз было обморожение. А ведь календарная зима еще даже не наступила».
Лейтенант Ирвинг скорбно кивает.
«Чтобы палец, нос или любая другая часть тела промерзла насквозь, требуется меньше минуты», продолжает Крози, который прекрасно знает, что это просто треп.
При каких-то минус 50 для этого требуется гораздо больше времени, но он надеется, что молодой Ирвинг этого не знает. Затем отмороженный член откалывается, как сосулька, добавляет Крози для пущего эффекта своего весьма эффектного выступления.